Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. И сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе светлого вечера с нами и с вами на связи Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, вынуждены нашу программу сегодняшнюю начинать с обсуждения болезненной, трагической темы. Наверное, мы не можем не поговорить про взрыв в Бейруте 4 августа. Я напомню, случилось это происшествие, это катастрофа. В порту города Бейрута, столицы Ливана, прогремел взрыв. По информации, которая вот уже несколько дней является открытой, взорвался склад, на котором хранилось большое количество аммиачной селитры, химического вещества, и в результате какого-то несчастного случая, неправильного обращения с огнем, каких-то работ ремонтных рядом с этим материалом произошел взрыв. По данным на момент записи нашей программы, пострадало более 100 человек, более 130 человек, или не пострадало, а погибло. Более 130 человек и более 5000 человек пострадало. Пострадали районы города вокруг порта. Не сильно, но все-таки взрыв коснулся российского посольства. Православный храм, как писали в интернете, чудом не пострадал, хотя он находится недалеко от посольства. А у настоятеля, который в этот момент совершал богослужение, незначительные легкие царапины от выбитого стекла, опять же, по информации из интернета. Такие катастрофы, которые носят жизни многих людей, ставят перед христианином вопрос о реакции. Вот как вам кажется, когда такое случается в мире, вроде бы нас с вами в Москве это напрямую не коснулось, но тем не менее, как вам кажется, какой должна быть здесь реакция христианина, какой она может быть вот в этих условиях?
Вы знаете, конечно, хотелось бы еще раз выразить соболезнования всем родным и близким, тех, кто погиб, и пожелать выздоровления тем, кто пострадал. Мне кажется, что здесь как-то ответ очевиден на этот важный вопрос. Это реакция молитвы и сочувствия. Святейший Патриарх, как вы знаете, наверное, он направил слова соболезнования и Патриарху Антиохийскому Иоанну, и президенту Ливанской Республики, вот как раз-таки со словами поддержки, молитвенной поддержки, вот, и пожеланиями выздоровления. Это если говорить вот о такой сострадательной, сочувственной реакции. Ну и, наверное, какая-то, наверное, и понимание того, что вот такие вещи действительно происходят, и мы должны быть, ну, к этому, я не знаю, как правильно сказать, что мы должны быть к этому готовы, наверное, это не те слова. Но вот, знаете, почему-то мне лично, я не берусь об этом говорить как о каком-то универсальном или правильном ответе, но я вспоминаю, значит, классику булгаковскую о том, что человек не только смертен, но и внезапно смертен. Наверное, тоже, так сказать, такая, ну, дополнительное размышление, что ли, наводит, наверное.
Так. Ну, вот, наверное, как раз к этой теме и хотелось бы обратиться. Были комментарии про то, что вот эта ситуация, она напоминает нам всем о хрупкости мира. Скажем так, когда первые реакции сострадания, молитвы и прямой помощи уже оказаны, и была информация, были картинки в интернете, как люди сдают кровь для пострадавших, в том числе и прихожане православного храма Московского патриархата отправились сдавать кровь, и, наверное, сейчас многие благотворительные организации, которые там работают на месте, оказывают помощь пострадавшим, и многие страны выразили соболезнования, готовность принять людей у себя на лечение. Но вот когда эти необходимые практические меры хотя бы уже начаты и осуществляются, мы можем задуматься более в каком-то таком мировоззренческом ключе. И вот тут вступают в силу, наверное, размышления о том, что такие ситуации напоминают о хрупкости мира. И как вы сказали, цитируя Булгакова, вернее, одного из его персонажей, что человек внезапно смертен. А вот как вам кажется, уже даже отвлекаясь от ситуации конкретно в Бейруте, как вам кажется, а где в этом смысле грань между вот этим, между вот этой памятью смертной, как это называется в христианской традиции, и таким постоянным чувством страха, тревоги от того, что всякое может случиться. Наверное, такого страха, тревоги, который многим оказался теперь уже точно знаком в ситуации пандемии, коронавируса и возможности заразиться. Вот что вы тут думаете?
Вы знаете, я не думаю, что здесь есть рационально определяемая граница. Это скорее вот то, что в жизни каждого человека, каждому из нас определяется по-своему, и вне какого-то вот сугубо рационального размышления, потому что разумом многие вещи можно понять, осмыслить и разложить, да, вот правильно так, так делай, так не делай, но между вот понимаю и могу, как говорил другой герой другого известного произведения, дистанция огромного размера. И вот здесь вот, конечно, помимо прочего, еще есть такая сложная тема, как то, насколько вообще можно приготовиться к смерти. Это, ну не знаю, мне кажется, что человек, говорящий, что он не то чтобы там к смерти готов, а вот он понимает, как он себя поведет в той или иной ситуации, связанной со здоровьем, допустим, даже не с жизнью, а со здоровьем, или, может быть, даже не со здоровьем, а просто с изменением, не знаю, там, социального статуса, бытовых условий жизни, еще чего-то. Вот человек, который убежденно говорит, что он знает, что он себя поведет так-то и так-то, вот, на мой взгляд, либо достиг какого-то вот, ну, практически уровня святости, вот, хотя непонятно, стал ли он в таком случае говорить что-либо, либо он плохо себя знает, на мой взгляд. Потому что мы вот, прогнозировать, как мы себя поведем, мне кажется, чрезвычайно сложно. Вот. Причем в ситуациях даже намного более простых и не связанных с жизнью и смертью. Вот. Поэтому здесь вот тема готовности, она такая сложная, сложная тема, которая, ну, по крайней мере, для меня сложная. Я не очень понимаю, как можно здесь какие-то делать такие большие обобщения. Ну, помимо того, которое я сейчас невольно сделал, конечно.
Но помимо темы готовности к переменам в жизни, серьезным переменам, не говоря уж о готовности к смерти, есть тема страха и тревоги как составных или несоставных частей христианского мировоззрения. Вот я встречаю нередко мнение, что страх, страх Божий, страх лишиться награды на небесах, вообще страх за свою жизнь у человека – это другой совершенно страх, чем лишиться награды на небесах, но страх вот за то, что что-то произойдет не так, это мотив для того, чтобы быть верующим. Что верующие такие люди, в этом смысле более малодушные, они себя хотят как-то хотя бы психологически обезопасить тем, что есть на небе кто-то, кто о них печется, кого можно попросить, чтобы все было хорошо, и так немножко успокоиться. Вот, но это, конечно, взгляд, который, как правило, высказывают люди, не имеющие своего религиозного опыта, неверующие или просто скептики. Вот как вы готовы с таким взглядом сталкиваться?
Ну, вы знаете, он действительно подход такой распространенный. Мне кажется, что вот несколько я бы тут соображений высказал. Во-первых, страх Божий, как мне представляется, не имеет ничего общего с опасением о том, что что-то пойдет не так здесь, потому что вот даже по библейскому слову, что кто Бога боится, тот ничего не боится больше. Страх Божий, он как раз-таки, он и есть, он обязательно альтернативен любым другим страхам. То есть либо страх Божий, либо вот все остальные. Люди, которые говорят, что верующие, следующий аспект, о котором мы сказали, что верующие, они там так или иначе не поступают, потому что они там боятся какого-то там воздаяния потом. А вот в теории это звучит так вроде бы легко, да, а, ну понятно, вот что весь верующих взять, они, да я же если ведут себя хорошо, то не потому, что вот они действительно нравственные, а потому что они боятся какого-то там потом воздаяния. Но это, вот если разобраться в этой мысли, она весьма поверхностна и приписывает верующим, ну, такой вот формат суеверия. То есть это вот, считайте, та же самая черная кошка, перебегающая дорогу, только вот отложенная черная кошка на этом же уровне. Причем вот эти люди, которые часто верующих в это обвиняют, они сами же при этом там обходят дорогу, если ее перебежала черная кошка, там, я не знаю, как-то определенным образом готовятся к экзаменам или другим ответственным мероприятиям в своей жизни. А ведь представить себе, вот, знаете, что человек действительно вот так ведет себя нравственно безукоризненно, потому что боится воздаяния, вот даже если эту мысль додумать до конца, то ты понимаешь, что это совсем не есть что-то, что легко, ну, боишься, когда оно еще будет. Да? То есть, если это чувство заставляет человека себя определенным образом вести, причем серьезно вести, это ведь какое-то очень непростое, глубокое чувство, которое заслуживает, ну, как минимум, уважения и внимания. Вот. То есть, это нелегко. А во-вторых, это вот, ну, совсем не похоже на такой примитивный, знаете, вот, примитивное представление, за которое пытаются выдать. Вот. Недаром мы встречаем в святоотеческой литературе рассказ о том, что вот человеческие отношения с Богом, вот эта лестница отношений, она предполагает, опять же, это понятно, у всех по-разному, это неизбежно, наверное, но тем не менее, вот есть вот эти ступени отношения раба, отношения наемника, отношения сына. То есть отношение раба, когда ты боишься страха наказания, наемника, когда ты надеешься на награду, и сына, когда ты не делаешь или делаешь что-то исключительно из любви. Да, но это вот как любая такая метафора, она же схема в данном случае, она в чем-то условна. Она просто передает, насколько это возможно, вот, ну, тип, что ли, этих отношений. Да, и действительно, в человеке может вот, на том или ином жизненном этапе превалировать одно или другое чувство какое-то, да, и вот я встречал таких людей, которые говорят, я вот Бога боюсь, поэтому это делать не буду. Я, кстати, и сам нередко, по крайней мере, так говорю, не знаю, насколько у меня есть вот, насколько я осознал это, но обычно, знаете, получается, когда про что-то слышишь, думаешь, как люди Бога не боятся. Да, вот невольно такая мысль в голову приходит. Ну, то есть, это ведь отголосок какого-то, как мне представляется, глубинного чувства. Да? Вот мы говорим, культурологи говорят, что культура начинается с запретов. Да? Вот эти вот фундаментальные табу – это то, что вот человека в этом смысле отличает человека от животного. Да? То есть, какие-то непреодолимые вещи, которые и, собственно, таким способом особым очерчивают рамки культуры. И вот поэтому этот страх Божий, это, если хотите, это какое-то такое глубинное чувство, которое определяет в человеке на каком-то самом важном предельном уровне можно и нельзя. Вот. И это очень важные категории для культуры и для развития личности, мне представляется.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Мы продолжаем наш разговор. Но вот еще один аспект того, что касается страха, я поднимал в вопросе, давайте сейчас к нему обратимся. Это представление о том, что человек верующий – это человек, боящийся, в каком-то смысле малодушный, который хочет как-то где-то соломки подстерить психологически себе, и поэтому верит вот в некое высшее существо, которое его, о нем заботится, о нем печется, к которому, если что, можно обратиться, чтобы трудности избежать, а таким образом неверующий – это человек такой смелый, отважно смотрящий в лицо опасности, не нуждающийся в таких подпорках успокоительных, как вера в Всевышнего Бога. Вот о таком понимании страха в христианстве что вы думаете?
Ну, вот я, как мне представляется, уже попытался на эту тему сказать, но вот вы очень хорошо сформулировали вот эту, так скажем, там особенность, да, и мне кажется, здесь вот давайте посмотрим на это просто с глазами верующего и неверующего. Да? Что видит неверующий? Неверующий говорит, вот верующий человек – это тот, кто придумал себе Бога. Придумал, Бога же нет, да? Он неверующий. Он себе Бога придумал, и поэтому себя так ведет, придумав себе какого-то Бога, который его там накажет или наградит, или еще чего-то. Верующий человек говорит, что придумать это невозможно. И это было бы слишком простым, линейным, наивным каким-то решением. Да, вот человек бегает, не может никак успокоиться, а придумал себе Бога. Тут же, понимаете, возникает вопрос, а когда это произошло, как произошло, если мы все это и верующие, и неверующие связываем вообще с происхождением человека, культуры и так далее, то здесь вот причинно-следственной связи, конечно, научным способом установить трудно, но даже само допущение, да, вот такое вот намеренно огрубленное, которое я предложил на бытовом уровне, да, вот придумал, да, то вот как раз-таки верующий говорит, что вот в данном случае предположить, что имеющиеся в нас чувства отображают некую реальность, некие вот не нами созданные архетипы, если хотите. Да? То есть, это вот эти, опять же, да, если наукообразно чуть-чуть говорить, то вот вопрос про архетипы. Да? Только верующий говорит, что эти архетипы – это результат того, что в нас это вот вложено, и таким образом человек появился, то неверующий будет говорить, что архетипы – это то, что вот какое-то там коллективное бессознательное в течение там каких-то там веков или десятилетий сформировало и прочее, прочее. Даже с точки зрения вот такой непредвзятой логики, скажем так, большой вопрос, что реалистичнее? То, что это вот сложилось как-то само собой, или все-таки является отображением неких законов, да, как, там, скажем, наука и законы физики, сформулированные человеком, есть отображение существующих в природе закономерностей. Да? Ведь точно так же можно было бы сказать, что, ну, знаете, вот законы физики, они как-то вот человеком придуманы, а вот там все это не совсем так или совсем не так. Вот. Но есть некие объективные показатели. Вот для верующего, конечно, не с такой же степенью объективности, но тоже есть просто вот на уровне размышлений. То, собственно, чем вся философия и занимается. Да, вот. Как бы не понимались вот эти вот идеи, там, не знаю, у Мамардашвили, Мираба Мамардашвили, замечательного философа прошлого века, есть в курсе философии, который он читал дважды в Авкике. Он говорит, там понятно, что это советское время, он там, наверное, с учетом времени, опять же, говорит, но он пытается рассказать о так называемом объективном идеализме Платона, о том, что Платон понимал под идеями. Вопрос, кстати, не такой простой, что там понимал Платон, и тут нет одной точки зрения, но Мамардашвили говорит, что это, конечно, не нужно думать, что вот Платон действительно считал, что вот это как-то вот некие существуют, вот эти идеи, просто так же, как и вещественный мир, но только не вещественный, это вот не совсем так, но это вот умозрительные, умопостигаемые реальности, которые и да, являются основаниями там, культуры и прочее, прочее. Даже вот на таком уровне, вот не знаю, насколько мне удается эту мысль передать, но как раз-таки, если вот идти за логикой Мамардашвили, то скорее позиция верующего вот в том изводе, в котором я описал, да, она быстрее будет принята, будет более реалистичной, исходя из нашего понимания жизни, чем позиция неверующего. Потому что проще, знаете, это как из серии, говорят, проще поверить в то, что мир был кем-то сотворен со своими закономерностями, да, чем в то, что он результат некой случайности. А вот такая же точка зрения есть, в том числе и среди ученых. Поэтому здесь вот не так все просто, как представляется тем, кто выдвигает тот тезис, с которого мы начали это длинное и запутанное размышление.
Не запутанное, хотя и длинное, но мы же для этого разговариваем, чтобы размышлять. Владимир Романович, а вы в программе «Парсуна» сами нередко спрашиваете гостей вот о страхе Божьем и о том, боится ли чего-нибудь человек. Чего он боится по-настоящему? Я вот не могу вам этот вопрос не переадресовать. А вы же наверняка об этом размышляете, когда сами этот вопрос задаете или думаете, задавать ли ему его того или иному гостю. А вы сами чего боитесь, если боитесь в жизни?
Да, конечно, конечно, боюсь, но тут есть какие-то вещи, которые, может быть, сложно сформулировать, которые... Ну, я, может быть, даже не готов формулировать, пусть в откровенном, но все-таки в публичном разговоре. Но, вы знаете, здесь я скорее так буду, наверное, не то чтобы не оригинален, но ну, у меня такие, много таких страхов, не знаю, как их назвать, чисто человеческих, да, они связаны там, со здоровьем близких, вообще со здоровьем, как там, невозможностью там, осуществлять какие-то свои, так сказать, обязательства. Вот. Но, вы знаете, в последнее время, может быть, приходит переосмысление ну, вот каких-то тех истин главных, которые я в свое время, вот, когда открывал для себя церковь, вот, мир веры, они стали такими главными, очевидными, там, важными, и на них ты пытался, отталкиваясь от них, строить свою жизнь, и тебе казалось, что они, в общем, раз и навсегда уже приняты и поняты, а теперь я понимаю, что они требуют не просто какого-то понимания вот, интеллектуального, умственного, они требуют проживания. И вот это нередко порождает некоторый страх о том, что время уже бежит, да, это вот особенность возраста. Оно сначала мучительно тянется, потом как-то ритмично движется вперед, а потом вот просто начинает уже почти мелькать. Да? Вот. И ты понимаешь, что вот если в юности вот это их скорее умственное, рациональное, там, интеллектуальное приятие, оно компенсировалось вот какой-то свежей эмоцией, там, задором, свойственным молодости, то сейчас ты понимаешь, что вот этот задор пропал, свежесть эмоций притупилась, а вот все вроде бы понятно и ничего не сделано. И вот это иногда навевает страх. Но вы знаете, я для меня вот последнее время, это не тема страха, но у меня так ассоциативно я на это выхожу, мне все больше важной кажется мысль о благодарности. Она для меня вот лично не была такой ключевой. Я понимал, когда об этом говорили другие, но сейчас я понимаю, и вот это вот знаменитое выражение Анны Златоуста «Слава Богу за все», оно вот последние там, несколько лет перестало для меня быть таким, знаете, присловием таким. Как дела нормально, как жизнь, слава Богу за все. Вот оно для меня всякий раз, когда я его произношу, наполнено смыслом и наполняется все больше смыслом. И мне кажется, что вот благодарность, которую я лично, наверное, понимал, ну, больше так на уровне вежливости. А вот, ну, не забудь сказать спасибо, как мне мама в детстве говорила, ты тете сказал спасибо, я все посмеиваюсь до сих пор над ней, говорю, мам, помнишь, что? И как я все это переживал, что мама, так сказать, подвергает сомнению мою воспитанность. Вот. А сейчас я понимаю, что чувство благодарности, оно, в общем, выходит, подлинное такое благодарность человека к Богу, это не чувство, не связанное с вежливостью, которую Кант называл такой мелкой разменной монетой. Но не пренебрежительно Кант говорил, что это мелкая монета, но так же, как и мелкая монета важна, так и вежливость. Но вот благодарность, та, может быть, о которой Дон Кихот говорил, уверяя Санчо, что это один из самых непростительных грехов, неблагодарность имею в виду, да, как грех. Так вот, благодарность Богу – это, конечно, не результат вежливости и правильного воспитания в рамках определенной системы поведения. Это чувство такое экзистенциальное. Это чувство полноценного бытия. Вот, вот понимание бытия, вообще понимание того, что ты живешь, невозможно без благодарности. Отсутствие благодарности – это, ну, это вот действительно, я начинаю понимать, что это грех. И вот и иногда, это к чему я про это вспомнил, это меня ну, пугает, когда я в себе этой благодарности Богу не чувствую. Вот к вопросу о страхах.
Потрясающе интересную тему вы затронули. Я надеюсь, что мы сейчас к ней вернемся в следующей части программы. Я напомню, что сегодня на связи с нами и с вами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. У микрофона Константин Мацан. Мы вернемся через буквально минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».